теряют. А не исследователи говорят, что богатство на самом деле сильно, вот это желание богатства, сильно вредит психологии человека, его личной жизни, общественной жизни, его нравственности. И привели пример, что есть такие примеры, это сказать, уже как статистика, не как какие-то частные примеры, они исследовательно привели, сделали заключение, что когда люди выигрывают какие-то крупные лотереи, выигрыши, они, как правило, очень стремительно деградируют. Их семья разрушается, они принимают наркотики. Таких примеров огромное количество. Они получают свободу. И уже через 2 года, как правило, этих денег нет. И там даже имя упомянут одного человека, который потерял все, получив 2 миллиона долларов выигрыш. 2 миллиона или 4 миллиона долларов не получил выигрыш. Большой, один из самых крупных выигрышей за историю Америки. Может быть, он лотерею выиграл такую. 4 миллиона долларов. Стал миллионером из ничего. И он потерял, его семья была разрушена, его нравственная жизнь была разрушена, он стал наркоманом. Через 2 года он опустошил все свои финансы. И его поймали на воровстве. В церкви он воровал, тащил из кружки для пожертвований. Вот такой человек стал, смотрите, вот такая нравственность. Он потерял фактически свои качества. И также исследовали страны. А та же Америка, сейчас ее за последние несколько десятков лет уровень возрос в 3,5 раза уровень материальный. То есть в качестве, в смысле исполнения желаний, возможности стало в 3,5 раза больше. Но счастливых людей по статистике стало меньше на 30%. На 30% стало меньше людей, кто считает, что счастлив, хотя уровень в 3,5 раза поднялся. Смотрите, прямо обратно пропорциональной зависимости. И вот это просто сегодня получил такое известие относительно этих желаний, завышенных желаний, когда только желания завышаются сверх меры, и человек начинает свою жизнь проживать напрасно, фактически, совершенно верить ошибки. И поэтому, конечно, шастрика рекомендует просто честный труд. И не стремиться к большим уж таким богатствам, если они не предопределены, конечно, судьбой, дайвой, высшей волей. Но в этом случае он должен знать, зачем это нужно, иметь такую ответственность. Но часто люди зарабатывают, и если спросить, зачем, в каком конечном смысле, они не знают конечной цели. Просто это их престиж, их желание, больше ничего. И желание – это закон. И таким образом Пуран же наслаждается, но как одно мгновение пролетает все, и в конце концов он замечает в какой-то момент, что змей, защищает город, он выдыхается, он теряет силы. Что с ним случилось, смотрите. Он слабеет прямо на глазах. То жизнь силы уходит. И у этого Читранги, этого повелителя времени, есть в свете 2 спутника главных. Это Пхая, брат, страх. И Джара, сестра приемная. Она искала себе мужа, но никто не взял ее замуж. Джара — это старость. Она женщина, но она искала себе мужа, и никто даже не смотрел на нее. Только Читранга время сказал: я хорошо, я тоже на тебе жениться не буду. Ты никому не нравишься, но я тебя возьму как сестру, и ты поможешь мне. Ты будешь действовать вместе со страхом. Старость и страх разрушают этот город вместе с временем. Чем больше времени, тем больше страха у человека надо проявиться. Посмотрите на стариков. Они даже не могут перейти улицу без страха. Дети, они прыгают через лестничные пролеты, знаете, они так вот за перила держатся и пролетают, просто не бегают. Они бесстрашные, но со временем: ой, стой, упадешь, куда, опасно. Люди имеют опыт, время и память. Жизнь тяжелая, полная страхом. И также старость, это неприятность, это аспект времени, потому что город, тело разрушается. В конце концов разбиваются стены и зажигается огонь. Огонь зажигается внутри города. Прежде чем вывести живое существо из тела, нужно разжечь там определенный огонь, необходимо, потому что змей не уйдет оттуда. И сравнится как пожар в лесу. Если в лесу начинается пожар, то быстроногие живые существа не могут уйти, а змеи нет. А если змея в дупле живет, она уже не может там спрятаться. Огонь поднимается снизу, и она выползает оттуда и падает, и сгорает все равно. Таким образом, жизненную силу точно так же, как змею. Огонь, определенный огонь есть внутри человека. Затем человек чувствует буквально, что он горит в огне. Для тонкого тела это очень болезненно. В старости физические органы не испытывают такой же большой боли, говорится в ведах. То есть смерть не такая уж болезненная для физического тела. без памяти или без чувств потерять зрение, потерять вообще рассудок человека. Но для тонкого тела это очень болезненно. Оно буквально чувствует, что полыхает как будто в огне, и оно уже не может оставаться, потому что нужно выйти из этого тела. Оно привязано даже к этому старому и бесполезному телу. Этот огонь, вот это вот страдание, оно вытаскивает, выгоняет силой насильно смерть. Уходи, не хочу, уходи, пошел вон! Насильно ей это смерть. В шоке живое существо выходит из тела. Также как рождается, тоже в шоке. Также он выталкивается этими воздушными потоками, мышцами через небольшое пространство нужно пройти. То есть буквально нужно, так сказать, оно сминает это тело ребенка. И тоже в шоке рождается спазм вдоха и крик. Первое, что же хлопают по заднице, и крик. Вот все хлопают в ладоши, ура, поздравляем, родился. То есть приход в этот мир, уход из этого мира, не болезни. Такова природа. И затем Пуранджан выводит оттуда. И все те ошибки, которые он совершал, выходя из ворот этого города, возвращаются к нему, убивал животных. Эти животные встречают его теперь. В другом мире уже. И пронзают врагами, и кусают его. При этом ему кажется, что рубят на части топором. Он должен получить ту боль, прежде чем снова получить рождение. Еще там он может очиститься, получить, вернуть эту боль. Поэтому вот здесь мы видим буклет, если только что сейчас увидел, о том, как плохие аборты показывают там фотографии, чего раньше я никогда не видел. Части тела младенцев там показывают, чтобы люди видели, что это такое вообще. Что это такое на самом деле. Потому что слово скрывает факт. То есть один фашист, он добился успехов больших в уничтожении евреев в годы мировой войны, благодаря тому, что просто нашел подходящий термин на искусство. Искусство направить как бы в культурное русло эту деятельность. Как же можно было направить в культурное русло убийства такие массы в концлагерях? И просто живем, сжигали в печах. Но он говорил, что этих людей, не говорит, что их нужно всех схватить, бросить в концлагерь за решетку. Нет, нужно переселение. Нужно переселить. А уничтожить, он говорил, уничтожить особое обращение. Всего два термина, смотрите. И все было успешно. Особое обращение. Переселение. Переселение и особое обращение. Все очень культурно, очень мягко сказано. И точно так же, когда женщина приходит в клинику и говорят, и не говорят, что сейчас мы вашего ребенка мы разорвем на части и выбросим по отдельности в урну. Не беспокойтесь, мы его сейчас прикончим. Нет, она испугается. Она факт этот осознает по-другому. Я говорю по-другому. Ткань будет удалена, не беспокойтесь. Все это может тянет. Скрывает сам факт. И чтобы этого не было, вот в этом буклете, я не знаю, кто это издал, где-то кто-то в Нижнем Новгороде, кто-то, ну, это хороший момент на тот счет. И показывают здесь вот на пальцах, пальцами держит маленький зародыш, вот ноги его показывают, такие же ноги человеческие. Смотрите, он человек. А вот он на 20 неделях, он тоже человек, смотрите, он даже живым родился сначала, потом умер. Он уже жил. Аборт — это убийство. Осознайте факт, просто вот о чем здесь говорится. И таким образом, это осознание факта, то есть иногда желание, из-за желания человек не может осознать факт, желание покрывает его. Вот это называется греховное желание. Все желания, которые покрывают истину, называются греховными. Это враги знания. Из этих желаний человек в невежестве продолжает совершать грехи, потом что? Он получает реакции, он страдать будет, должен страдать. Должен получить все то, что он сделал когда-то. По отношению к другим, такую же боль. Значит, если аборт, значит, я тоже должен попасть в такую ситуацию, мы должны также вырвать по частям и выбросить. И сделать так, может быть, несколько раз, я не знаю. Сейчас очень много абортов означает, что уже очень много плохой кармы накопилось у людей, много насилия. 20 миллионов в год, это цифра огромная по всему миру. 20 миллионов в год людей просто выбрасывается в урну. И говорит, ткань удаляется, не беспокойтесь, ничего, все нормально. Благодаря этому термину, как это все, так сказать, распространяется. Но если мы назовем вещи своими именами, люди будут содрогаться, иногда будут не любить такие вещи. Говорят, почему вы так говорите? Если мы скажем убийцы собственных детей, мясоеды, трупоеды, если мы скажем такие вещи, то люди очень оскорбятся. Им будет неприятно слышать это, потому что они привыкли наслаждаться, и они уже выработали какую-то свою культуру. И в этой культуре, кажется, это приемлемо. Почему вы так остро говорите, неприятно вас слушать, зачем вы такие вещи говорите? Но мы говорим другое. Мы говорим о том, что желание нужно очистить. Желания хороши, естественные. Это признак души, жизни. Смерть – отсутствие желаний. А жизнь – это есть желание. Но желание нужно направить в просто верное русло. Нельзя объяснить, откуда исходят желания. Будда сказал, из самой жизни – это ее суть. А жизнь вечна. Поэтому жизнь вечная, она формирует этот мир согласно желаниям. Творение Бога, оно делается согласно желанию живых существ. Не нужно думать, что Бог сотворил этот мир. Нет, это сотворили мы этот мир, но с помощью энергии Бога. Верно? Бог не творит этот мир, он творит другой мир. Есть другой мир, где нет страданий никаких, ни рождения, ни смерти. Здесь же этот мир принадлежит для тех, кто имеет материальные независимые желания, кто хочет почувствовать всю отделенность от Бога и занять это место, и господствовать, наслаждаться в этом мире, создавать свою культуру, свои законы и прочее. Бестопица подробно в Ведах, древние книги говорят, что причина жизни в материальном мире такова, материальные желания. Материальный значит забыл Бога. Материальный значит наслаждаясь с помощью материального тела, чувств этого мира. И материя, она говорится как покрытие майя, другое значение, покрытие, знаете, как вот, покрытие не видно уже через него, ничего ясно. Искажение какое-то, иллюзия называется, покрытие иллюзии. И я начинаю грезить, смотрю через это покрытие, если у меня желтые очки, я глаза вижу все желтым, если красные, я вижу все по-другому, если синие и прочее, прочее. Если я через искаженную линзу я вижу другие вещи, это майя, предлагает различные покрытия, как калейдоскоп, мы крутим. И такой узор, такой, мы увлекаемся этими разнообразиями иллюзий. Но результат всегда один и тот же – смерть. Да, должен уйти из тела. Какие бы у тебя иллюзии ни были, чего ты не достиг в этой жизни. Может быть, ты очень богатый, может, ты очень влиятельный, может, ты захватил весь мир. Может быть, ты македонский Наполеон, но смерть абсолютно безразлична положение человека в этом мире. Она ни секунды не будет ждать никого, ни бедного, ни богатого, ни умного, ни глупого. Приходит строго, точно в свой срок, секунду в секунду. Законы природы точные и строгие. Именно поэтому говорится, что все материально обесценивается, конечно, в итоге. Поэтому, что мир времени. И потом Пуранджана, когда он, например, наконец понимает, что он должен оставить этот город наслаждения, где он так наслаждался всю жизнь, был так привязан просто. Он погружается в скорбь, и вся эта вереница желаний, тысячи миллионов выходит вслед за ним. В унылом состоянии, погружены в глубокую скорбь, они выходят оттуда, чтобы искать другое прибежище. Так это аллегория, которая описывает психологию живого существа. Но это путь наслаждений. Есть другой путь. Есть путь аскез. Путь любви к Богу. Итак, мы можем хотеть желать счастья себе. И нам нужен близкий человек для этого. Разве нет? Как можно быть счастливым, если нет близкого человека? Нам нужен близкий человек. А обычно для мужчины это женщина, для женщины это мужчина. И мы желаем друг друга. Тут есть такие плакаты, которые возбуждают вожделение к женщине. Вот ее фотографируют прямо в городе, на автостраде. Плакат вешивается здесь, вы узнаете, все видели. Ее портрет и фигуру. И пишут, что одна из самых сексуальных женщин в мире. Из 100. Одна из 100. То есть по всему миру их миллиарды людей. Но вот сотню самых сексуальных, самых привлекательных физически, возбуждающих похоть мужчины. И там ее фигура, ее лицо, взгляд. Причем она кажется недоступной. Обязательно у нее взгляд такой очень, знаете, жесткий, отталкивающий, кажется. При этом написано внизу, ее хочет весь мир. Вот, видите. Вот есть потребность мужчины к женщине, женщине к мужчине. Мы скажем, так действует природа, вот мы это чувствуем, нам хочется, не нужно объяснять ничего, почему, зачем, меня это не интересует. Вот я хочу и все. Хорошо, но веды говорят, это нормально, нормально, они созданы друг для друга, это верно, собственно говоря. Но смотрите, что дальше должно быть. Юноша и девушка, они невинны. Мальчик и девочка невинные. Они просто гуляют. Гуляют вместе. Девочка, она знает, как одеться. Мальчик тоже знает, как себя вести перед девочкой. Какая-то скованность есть, какая-то тайна, какая-то неразгаданность всего этого. Они привлекаются друг к другу, но еще не понимая, кто это. Интересно просто пообщаться, что это за человек. Противоположный пол, что-то таинственное это есть. Так, в этом может заключается какая-то тайна, какой-то секрет. Они просто гуляют невинные, вот весна, к тому же, извините, сирень цветет вокруг, черемуха пахнет, трава, солнце, как-то все теплеет. Это же благоприятно для общения еще больше весной, видите, все активно общаются друг с другом. И мальчик, он спонтанно, сердце спонтанно действует. Он даже не понимает, что он делает, он просто берет цветок, срывает вот с дерева, с дерева. И девушке, тебе. Она берет цветок, и она начинает что-то понимать, что-то за этим кроется, это не просто так. И она начинает чувствовать какую-то новизну, это просыпается, пробуждается какое-то странное чувство, тонкое. Как удивительно, цветок сирени не подарил, и взамен ничего не хочет, смотрите. Он просто это сделал, бескорыстно. Что это значит, какая есть причина этого другая. И вот я начинаю чувствовать эту причину. То есть он хочет непосредственно меня, мной интересует этот человек. Ничего от меня не требует. Он непосредственно мной интересуется этот человек. И так она начинает догадываться, и он начинает догадываться, какое-то чувство развивается между ними, отношения. А почему, собственно говоря? Разве дело в этом цветке? Она могла бы сама сорвать этот цветок с дерева. Или купить где-нибудь, недорого. Но именно получить от него вот в таком настроении. И иногда люди хранят эти предметы всю свою жизнь потом. Они высушат этот цветок, знаете, и хранят, потом открывают, нюхают. И плачут, вспоминают. Петя или Вася, когда подарил, мне было, знаете, 15 лет, такая любовь была. Я вот этот цветок хранил. А вот его фотография, такой кусочек бумажки. Они медитируют на эти вещи, на эти предметы. Они хранят память именно чувств. Вот эти желания пробуждаются. Новое желание еще не использовано. Оно еще не использовано. Они не знают даже, что это такое. Волнение сильно возникает. Это даже как молодой человек начинает интересоваться вином, водкой впервые. Впервые это сильное волнение. Не так ли он берет кружку или стакан или рюмку? И что сейчас будет интересно? Что весь мир наслаждается этим? Это какое-то новое желание, новое чувство. Это, конечно, привыкает к этому, это становится чем-то другим, уже обыденным и неинтересным. Остается просто привязанность. Но здесь самое сильное чувство, вот это новизны, этой тайны, это первая любовь, очень сильное чувство. Не могут противостоять этому. И они объединяются. И они фотографируются вместе. Смотрите, она в свадебном наряде, там фата, вся в цветах, она улыбается, она очень красиво там. Просто, знаете, как цветок выглядит женщина. Она очень счастлива в этот период. Она чувствует, что все ее будущая жизнь – это сплошное счастье. Она верит в это вера, значит, это сияние. Все будут показывать свои фотографии, смотрите, там просто все на высоте должно быть. И мужчина тоже он строго одет, у него прическа, галстук, все, знаете, как самых лучших. Что-то событие очень важное, сильнейшее впечатление нужно оставить на всю жизнь. Как собрать всех друзей, всех гостей, всему миру сказать, приходите. И напиться до смерти, да. И испортить потом все. Нет, ведическая процедура такова. Что это великий праздник тоже. Да? Раздается много пожертвований, даров, приходят люди. Любой человек может прийти. Если свадьба, то там много даров раздается. Это музыка, там песнопение, все остальное. Все радуются. Почему? Почему такое сильное празднество рекомендовано? Ведок, чтобы оставить впечатление на всю жизнь. Да, что это что-то очень важное произошло. Нельзя разрушать этого. Сейчас понимаете, почему нельзя этого разрушать? Почему все священники говорят, что это не должно быть разрушено? То, что связано с Богом, должно быть разрушено человеком. И затем они живут вместе и уже привыкают. И как мы говорили, желания остаются наслаждаться остротой. И тогда они смотрят, что есть другие еще люди. И также можно любить еще кого-то. Не только муж, жена, но есть другие люди. Есть также другие молодые люди, другие молодые девушки. Иногда они увлекаются одним и другим. Но тут страдает семья. Будете как же быть? Нет, нельзя этого делать. А что, где запрещено в Писаниях любить других людей? Не запрещено. Но там, говорится, нужно это делать по-другому. Теперь вы должны любить вместе этих людей. Не по отдельности. По отдельности любить друг друга. А вместе вы должны любить теперь всех других. То есть жена или муж не должны встречаться наедине с другими женщинами и мужчинами. Нет, они должны приглашать их в гости, принимать как гостей. Вот такая теперь любовь, уже в другой форме. Видите, они должны любить вместе научиться. Когда их рождаются дети, они детей приучают так же такой любви, как принимать правильно гостя, как встречать людей, как общаться с другими людьми правильно, с любовью, верно, но уже с другой любовью. А эта любовь должна распространиться на двоих, на троих, на четверых. Потом она выходит дальше, за пределы, кого мы приглашаем, кого мы любим, к кому-то мы приходим, не разрушая личных отношений, а поддерживая их. Должна стать коллективной любовью. Но не сексуальной, ни в коем случае. Это убьет наше общество. Секс не бывает безобидным, говорится в этом буклете. Ни один секс не бывает безобидным. Фактически нет разницы между законным сексом и незаконным сексом. Последствия есть от того и другого. И поэтому Бхагаватам говорится, что Пуранджана в конце жизни, поскольку он наслаждался всю жизнь женщиной, он же не посвятил этому. Своей жене и наслаждением. Он выжил из ума просто. Он потерял просто свой ум, свои мозги. Это результат сексуальной жизни. Посмотрите, люди уже в 40 с лишним лет не теряют интеллектуальные способности, это замечено на каких-то ответственных должностях и прочем. Молодежь уже недовольна. Все, они уже недовольны. Они хотят мыслить уже по-другому, эти люди. Узко. Они становятся консерваторами. Они хватаются за то, что вот они когда-то делали, ничего нового не понимают. Почему? Да, все. Разрушено мышление. Полноценное. Веды говорят, что враг этих творческих мыслей, этого потенциала, сексуальная жизнь излишняя. И поэтому развивается другая любовь. Мужчина и женщина, муж и жена, они уже эту любовь выпускают в мир по-другому. Общаясь с миром вместе, любят вместе его, учатся вместе это делать. И таким даже отношения между ними очищаются. И не требуется какой-то активной сексуальной деятельности от них. Совсем нет. А как написала одна женщина мне письмо? Но она духовная. Она практикует духовную жизнь. Ведь она напишет и говорит, я, говорит, ни к чему особо не привязана, но единственное, к чему привязана очень сильно, вы знаете, говорит, к своей фигуре. А у меня проблема. Я ем днем и ночью. Я ем. Что мне делать? Я раньше уже писала, ешьте сколько хотите. Пока переваривайте, ешьте. Но она не успокоилась и наконец открыла, почему так переживает. Фигура страдает. Моей талии мне же не видно вообще, что есть, что нет. А я очень переживаю. И что же, поскольку она духовная, я ответил. Она духовная. Это нельзя ответить не духовной личности, но духовной можно так сказать. Поскольку она духовная, сказала, скажите, какому духовному человеку интересна ваша фигура? И зачем показывать фигуру похотливым людям? Куда привлекаются красивые. Нет, как раз ваша фигура идеальна для духовной жизни. Нет, между плечами, бедрами и талией, все нормально. Не будете никого не привлекать, лишнего не возбуждать, а вашему мужу, он духовному, все равно. Он чувствует ваша душа, а тела уже нет. Вы уже выходите из этого возраста, все. Юность уходит, поэтому тело меняется. Не случайно природа это все задумала. Почему не сохранить эту фигуру? Конечно, эти вот есть такие специальные женщины, природа отведенная роль другая. Такие гетеры, знаете, они творческие, они всегда где-то на виду, они танцуют, поют, все прочее. Это вся их жизнь, поэтому они, конечно, должны, чтобы влиять на мужчин, вот эту культуру. А даже мужчины и женщины, там они идут на все. Как некоторые известные звезды, они уже, по 90, по 100, 50 лет. И вы смотрите там 30-летняя женщина или 20-летняя. Я помню вот этих старших, более старше, чем я, и они до сих пор выступают некоторые. Делают пластические операции, подтягивают все, затягивают узлами, завязывают и прочее. Потом выходят на сцену блестящие просто. Все потрясаются этим. Это шоу. Это жизнь в шоу. Для тех, кто делает шоу, это жизнь, это очень важно. Но кто-то живет настоящей жизнью, это совершенно не важно. Не имеет такого уж большого значения. Поэтому мир желаний, ведь он может переключиться как бы из одного русла в другое русло. Вот нужно управлять этим потоком желаний. Куда направить его? Как правильно это сделать? Нельзя желание просто уничтожить. Это противоестественной практики. И некоторые люди делают это искусственным образом, уходя в горы куда-то. Хотят жить в заточении, в уединении, в затворничестве. Монастыри есть такие. Но это не совсем естественный процесс. В Ведах тоже есть такие рекомендации для некоторых людей, как вот пирамиды, допустим, они строят в Египте. А в чем секрет этих пирамид? Люди искренне не знают. Они, конечно, там копают их, изучают, из чего они положены, как они положены. И почему-то там много всяких чудес встречается. Они идеально положены, громадные глыбы. Каким образом они были построены, никто не знает сейчас. И для чего, главным образом. Но заметили одну интересную вещь, что человек, живя в пирамиде, спит не более 4 часов. Это очень бодрым. Это известно. Продукты никакие пищи не портятся практически вообще долгое время. Даже если труп туда положить, он не сгниет, а усохнет в пирамиде. Потом она прекрасно сориентирована по знакам зодиака, как выяснилось. Точнейшим образом пирамиду. Что вообще же секрет? Зачем это все? Это гробница тут? Зачем все эти тонкости такие астрономические? И в одном из помещений пирамид нашли бюст человека какого-то. Он известный в истории, насколько я помню, был. И в день его рождения его лицо освещается светом, представьте, в пирамиде. Но что, они видели это все и думают, что чудес не бывает, в чем причина. Флуоресцентно, как он светится, именно в день его рождения. Именно. Другие дни не светятся, именно в день рождения начинает светиться. Но открытия никакого чуда нет, очень просто все. Ну просто, да не очень. Оказывается, просверлены отверстия. Тончайшие, может быть, 2-3 миллиметра, не больше. Через толщу вот этих камней, можете представить? Ровные, тонкие отверстия как-нибудь просверлены в таком камне, никто не знает, каким способом это все было сделано. Так сориентированы, что именно когда солнце, вот в тот день года, когда день рождения, солнце точно попадает несколько лучей на эти отверстия, проникает свет, падает на лицо. Но уже на другой день уже не попадает. Эти длинные, знаете, тоннели, тончайшие нити, сориентированы на солнце с такой точностью. Все просверлено, установлено, что именно в день его рождения человек уже в другой день не освещается. Более того, еще смещается весь небосвод чуть-чуть. Даже это учтено. На протяжении последних 3000 лет это работает. До сих пор работает. 3000 лет уже. Это учтено также этот момент сдвигать. Тогда все думают, как это возможно. Сверхинтеллект. У них не было компьютеров. Не было такой вычислительной техники. Откуда у них такие знания астрономические о том, как движется все этот небосвод, все эти знаки зодиака. И то есть таких фактов огромное количество в мире науки. Когда-то я имел связь с Академией наук СССР, и там этих чудес я слышал огромное количество. Они никогда не были опубликованы и объяснены учеными. Но откладывались так или иначе, или как факты. И на самом деле, эти пирамиды не были созданы для хранения продуктов пищевых, верно? Не портятся, наверное, эти продукты. Нет. Для медитации. Это сооружение было. Жрецы пользовались этим. Они посвящали свою жизнь медитации, они уходили туда в затворничество на долгое-долгое время. До сих пор буддийские монахи это практикуют, но не в пирамидах. Их замовывают на много лет. Уже их учитель решает на сколько лет. На год, на два, на пять, на десять. Он может быть замурован, не белого зверя, даже света, ни людей, никого. Сточная лишь дыра для того, чтобы отходы тела, и источник воды. И пища раз день подается через вот таким вот образом, вот туда, все. Он не знает никто, ничто. И он должен заниматься этой медитацией, он не выживет по-другому. Невозможно. И вот их вынуждают таким образом ум контролировать и направить свои желания в совершенно другое русло. Там нет объекта чувств. Куда вы свои желания пустите? Уже через несколько дней у вас появятся галлюцинации, какие-то звуки вам кажутся, кто-то вас зовет. Начинаете страдать, вспоминаете, кто-то вот реально, какой-то образ дочери, возможно, там, или жены, или мужа. То есть вы просто с ума сходите от этих желаний. Они просто уничтожат. Поэтому, говорят, да, не знаю, нужно сидеть, не дышать, прочее, там, пранаямы и все остальное, не садятся, чтобы эти желания усмирить постепенно. Они видят, что жизнь прекрасна внутри самого человека, внутри меня, в этот разум. Он полный. Да, все кругом все пусто, но разум полон. Они открывают как бы себя. Это для грубых материалистов, говорится в ведах, практика. Которые очень увлечены этим блеском или иллюзией, разнообразия и желанием, дают покоя и мира. И тогда им рекомендовано уйти куда-то в эту пирамиду сидеть, там мистические силы какие-то получать, космические энергии туда входят. Они так развиваются. Потом начинают видеть будущее. Фараоны там захоронены. Фараоны получали такое знание таким путем. Они там в пирамидах сидели и знали, как заниматься медитацией. То есть это были такие материальные приспособления. Сейчас знания утрачены, ученые это все разбирают, не могут понять никакого смысла вообще, зачем это было создано, почему, с какой целью. Утрачено само направление желания в эту сторону. И тем не менее, Уже появляются такие тенденции, у кого-то развиваются мистические силы, даже, скажем, в этом зале я вижу таких людей, которые именно заинтересованы в этом больше всего. В сильном здоровье, в силе чувств, в продолжительности жизни, вот именно вот обрести вот такие силы. Безусловно, это можно сделать, но как? Не изнашивайте, не утомляйте свои чувства желаниями. Умерьте свои желания на 90%. Делайте это, и вы увидите, какой силой наполнится ваш разум. Какая жизненная сила появится в человеке. Потому что она расточается сейчас просто налево и направо, бессмысленным образом. Просто пройдите по городу туда и сюда, или в метро, и вы устаете. Вы устаете, очень сильно утомляется тонкое тело. Жизненная сила. Трудно сюда было приехать, верно? Мы ехали, мы сейчас за полтора часа выезжаем, чтобы приехать сюда, то есть на машине. Если в метро, и если там все были сегодня светозаключения, не знаю, как вообще добирались. То есть, таким образом, это место устроено так, на износ, поэтому люди не любят жить в Москве, уже многие, они хотят построить дом рядом с Москвой. И от Москвы тоже далеко не могут уйти, потому что тут выполнение всех желаний, тут есть магазины, тут деньги можно заработать, тут все желания исполняются, но жить – это ад. Тогда поток желаний просто бомбардирует сознание. Поэтому находит выход жить где-то вот дачу еще иметь, выезжать оттуда, и целая очередь встречается по пятницам, знаете, весь город в пробке. Из города уезжают, все уезжают подальше. Туда, где просто, знаете, вот черемуха цветет, сирень. Кусочек земли есть, воздух, какая-то речка, тихо, спокойно. Но потом, в воскресенье, все обратно в город не заехать. Вот эти желания человека вытолкают из города и снова в город. Из города. Город. Вот так. Вот эти желания просто мучают. Вот из одного в другое. Из пустого в порожнее. Такова жизнь, так она устроена. Это жизнь желаний. Поэтому говорится, не увеличивайте материальные потребности искусственно. Не возбуждайте чувства без необходимости, сверх меры. Живите в воскресенье. Ешьте простую пищу. Пируйте раз в неделю, в воскресенье. Но всей семьей и с гостями. Нельзя пировать одному. Это считается, это не цивилизованный человек. Если он, знаете, взял тарелку с разнообразными яствами и в одиночестве сидит и пирует. Его будут все презирать за это. И обязательно должен с кем-то делиться вкусом. То есть отношения, пища для установления отношений существует у человека. Не для того, чтобы бить желудок, а просто поддерживать килокалории. Для установления все используется для того, чтобы установить правильные отношения с этим миром. Также на публике человек никогда не должен есть, как принимать пищу. В публичных местах. Хот-дог, знаете, на бегу там, в толпе где-то он берет, толкает все это в рот, все там смотрят друг на друга, кто с завистью, кто как. Все внимательно наблюдают, верно, кто как там ест, и что он там ест, что он там купил, смотрите. А это денег нет, смотрите, он купил там одну сосиску и все, и смотрит по сторонам жадно. А мы вот так едим, они, это в процессе питания вообще неприемлемо, такие мысли. Пища уже усваивается по-другому, она становится демонической, неполезной пищей. Если мысли сопровождают завистливые, человек не должен есть в такой атмосфере. Пища принимается с любовью, в дружеской атмосфере. И в это время должны быть очень приятные беседы дружеские. Нельзя говорить о каких-то темах, которые неприятны во время еды. То есть пища подается с любовью и принимается тоже с любовью, как дар Бога. Это важно для человека. Только собаки могут все хватать вот так вот на бегу, понимаете? И неразборчивой пищи. Но у человека это огромная, это высокая культура, духовная. И таким образом мы можем, да, получить те необходимые ситхи, способности, чтобы выполнять желания более высокого уровня. Как говорится в ведах, все возможно, любое желание выполнимо. Но не сейчас, не сразу, нужно развитие. И вот то, что мы называем развитием прогрессом, это просто прогресс, достижение того, что мы еще не можем получить. Но мы желаем этого. И подчас я даже сам не могу объяснить, чего же я хочу в конечном итоге. Но всякий раз возникают новые желания, они связаны друг с другом. Одно желание открывает другое желание. Я получаю это, открывает новое желание. Но я не могу видеть наперед, что я пожелаю через несколько исполненных желаний. Я могу не знать об этом будущем. Но веды знают. Если вы видишь путь вожделения, будет разрушение, царь Пураджана его выкинут из этого города, чтобы отправить в другой. При этом еще говорится в этой истории, у него есть друг. У него есть друг Пураджаны. Его зовут Авигьята. Значит, непознаваемый. ніби необ'яснімий для чуда параметрі. Друг – це Бог в серці у кожного чоловіка. І він, коли викидуть із города тіла, навіть не вспоминає його. Тому що дійство я – це дуже трудно зрозуміти. Ніхто не знає, що він робить і чому так робить. Що він ні к чому не прив'язан. Параматма – Бог ні к чому не прив'язан к цьому миру. Ні к потерям, ні к приобретенням. Он чувствует, как обычный человек, таких приятных, поэтому у него нет боли, разрыва, страданий или каких-то понятий счастья материального. Он трансцендентен, абсолютен. Он находится полностью в энергии своего блаженства, игр. И на духовном уровне нет понятия счастья и несчастья. Сука, дука. Есть только одно понятие – ананда, блаженство безграничное. Поэтому не интересует материальное счастье и несчастье. Деньги получил – счастье, деньги потерял – страдания. Он не испытывает никогда таких эмоций. Он не привязан ни к одному живому существу. Он одинаково всех видит. Это все его частички. И поэтому понять его действия никто не может. И поэтому Пуранджана забывает о нем. А Авигьята он как бы непознанный, непознаваемый. И поэтому практически как будто несуществующий. Как кажется. Потом его легко забыть в материальном мире. И Пуранджана не вспоминает его. И поэтому он рождается. Он думает о своей жене. В момент ухода из города, он думает о жене, да, жена, он провел с ней всю свою жизнь. Они наслаждались и были иногда очень-очень счастливы. И он рождается женщиной. Поскольку он думал о своей жене, он рождается женщиной. Благочестивой, очень мудрой в царской семье. Поскольку он совершал какие-то жертвоприношения, наследовал ведической культуре. Он наследовал, и эту женщину дают замуж. Теперь Пуранджана женщина, теперь у него свадьба очередная, теперь у него уже муж есть, хороший царь, теперь она уже служит ему, выполняет свои женские обязанности. Но несчастье другое. Муж рано умирает. Муж умирает рано. И по традиции вед, той древней традиции, несовременной, женщина уходит вслед за мужем в погребальный костер. Я не думаю, что нужно сейчас слишком серьезно это воспринимать для данного времени. Потому что в Кали-Юге это полностью запрещено. Но в те времена женщины делали это добровольно. Есть такое понятие, как огонь разлуки. Так вот, ей было легче войти в огонь, чем терпеть огонь разлуки. Это была очень сильная привязанность, очень глубокие отношения. В Кали-Юге такой глубины мы не встречаем. Нет. Люди склонны быстро забывать. Память слабеет в Кали-Юге. Чувство тоже слабеет, глубина ощущений. Если мы почитаем Махабхарату, можем многого не понимать, как они так долго разговаривают, прежде чем выразить какое-то желание или просьбу, или суть какую-то сказать. Как, знаете, китайские церемонии бывают, мы не понимаем значения. Но это глубина их чувств выражается. Это другая культура совсем. Поэтому они использовали емкие слова, санскрит именно. Потому что, чтобы на русский перевести санскрит, нужно страницами, но с временем не хватит так общаться. На такой глубине и тонкости общения в санскрите есть эти понятия, там эти интонации, комбинации слов, знаете, есть деревья до сих пор в Индии, обнаружилось, где до сих пор хранят тот изначальный санскрит. Изначально они просто хранят его. Тот самый, чтобы люди не забыли его. И люди, которые обладают очень глубокими чувствами, глубоким интеллектом, они, конечно же, склонны изучать именно санскрит, общаться на таком уровне. И теперь этот царь Пуранджана, будучи женой умершего мужа, он хочет войти в огонь со скорбью. Очень скорбит. Считает свою жизнь очень нечастой и неудачной. И муж — это означает для женщины все. Абсолютно вся ее жизнь. Все, что она получает только от мужа. Поэтому со смертью мужа жена говорит: у меня тоже нет жизни, желания жить. Я не могу даже жить. И она пытается войти в огонь. И тут появляется странник, старик. С бородой, знаете, отшельник, в длинных одеждах, с посохом. Говорит: ты не помнишь меня? Она смотрит, она удивляется, откуда здесь себе странник, тут сейчас кремация, тело мужа, и я готовлюсь уходить. Он напоминает о себе, говорит: ты не помнишь меня? Давно мы с тобой странствуем в этом мире. Но ты никогда ко мне не обращался. Ты давно уже забыл меня. Ты давно страдаешь этой амнезией. Я твой друг старый, Авигьята. Я всегда был в твоем сердце. Это просто напомнить о себе, но ты никогда не смотрел в мою сторону. И он приходит вот тогда, когда в состоянии скорби не привязан, человек в состоянии скорби не привязан уже ни к чему. Пытается уйти из этого мира сам. Не нужно это аспекта времени, знаете, это разрушение, это вынужденного ухода из тела. Нет, я сам уже не хочу жить. Я настолько разочарован бываю. В этом разочаровании авигьята, мы слышим его голос. Ты не узнаешь меня. Вот я получил письмо. Я собирал эти письма несколько лет. Сейчас выходит книга, она уже вышла, где-то в Омске. С историями людей, которые пришли в духовную жизнь. Как это произошло с ними? И одна преданная пишет. Была девочка, и мать ее обидела, дав ей пощечину впервые в жизни. Такого, говорит, никогда не было, что у меня мать, любящая мать, это было самое любимое для меня существо, вдруг ударила меня, мне казалось, вообще даже несправедливо, по щеке. Я убежала на чердак с полной решимостью повеситься там. Я взяла где-то веревку, нашла, пошла на чердак, закинула эту веревку, все, сделала петлю с такой решимостью. Я, говорит, была ребенком, вот это вот скорбь была, отчаяние, нежелание жить, решимость. Вдруг я слышу голос. Посмотри в окно. Подожди. Посмотри в окно. Не беспокойся, у тебя еще есть 2 часа здесь. Сюда 2-3 часа никто не войдет. Говорит, приятный такой голос. Да, что в окне? Я иду смотреть в окно. В окно смотрю, голубое небо, облака, как красиво. И голос говорит, смотри, какое, говорит, бездонное небо. И какая маленькая у тебя проблема. Я потерпела, что это такое вообще. Откуда этот голос? Такой приятный, боль в сердце. И я не стал этого делать. Он так повлиял на меня. И потом повторялся еще раз этот голос, пока она не встретила Бхагавад-гиту, эту ведическую книгу, и узнала, откуда этот голос. Я узнала, что это именно оттуда, это тот уровень, те знания, которые он говорил со мной иногда в течение жизни. Иногда люди благочестивые, особенно когда они не привязаны, чувствуют, не привязаны к этому миру, какие-то проблемы, трудности, они могут чувствовать присутствие Бога. Это не что-то необычное. Многие люди склонны к этому, особенно задумчивые люди. Есть такие люди, знаете, вот они стоят и смотрят, просто, о чем ты думаешь. Вот такие склонны. Склонны получать как бы такое понимание, такое ощущение. И поэтому есть другой мир желаний, и веды говорят, как направить. Мужчина и женщина, хорошо, общайтесь, но научитесь любить теперь вместе весь мир. Не любите по отдельности, вы предадите друг друга таким образом. Теперь ваш дом должен быть открытым, чтобы туда часто приходили люди, если вы семейные люди. Никогда не живите индивидуализированно, отделенно от этого мира. Так вы разрушаете свои отношения. Нужно беречь свои чувства. То есть нужно иметь общение, много общения. И, конечно же, телевизор – это одно из как бы могучих орудий кали-юги нынешнего эпохи деградации, что он просто занимает все внимание человека, но не дает ничего взамен, кроме пустошения. Вы же видели, как яблоня склоняется над водой иногда, нагруженной плодами. А если вы очень спокойный, мы можем посмотреть и видеть, о, настоящие яблоки – отражение. Настоящие яблоки. Точно такие же. Посмотрите внимательно. Как красиво. Но разница лишь в том, что протянув руку, падаете в воду. А яблок нет. Вода какая-то почему-то. Так же, как мы видим мираж воды в пустыне. И мы настолько уже страдаем от жажды, что чуть с ума не сходим. И мы уже не видим, где реальность, где нереальность. Вода, мне кажется. Я набираю полные руки песка вместо воды. Мне кажется, это иллюзия. И заполняю этот сухой, пересохший рот горячим песком. Он еще хуже становится. Вот такие примеры веды даются. Куда же направить желание? На иллюзию? Нет, нет, нет. Иллюзия, она имеет место, а потом мы должны избавиться от нее. Поэтому есть законные желания, незаконные желания. Незаконные желания увеличивают иллюзию, заблуждение в этом мире. А заблуждение порождает страдания. Это как законные желания, они быстро исчерпываются, и затем начинается уже другое качество существования. То есть, качество должно быть связано с реальностью, божественными энергиями. В этом стоит отсутствие желания не может быть в человеке. Иначе он будет бездействовать, он превратится в мертвый камень. Да? Когда Арджуна перед началом битвы на Курукшетре отказался от сражения, воин. Это был величайший воин, кстати говоря, Арджуна. Величайший. Там были многие великие воины. На самом деле, самых великих можно пересчитать по пальцам. Но Арджуна был известен на весь мир. Дроначарья обучал его. Дрона тоже был там, но на другой стороне, прямо противоположной. Бхима – это был дед того другого рода, самый уважаемый человек среди них. И он тоже был на стороне против Арджуны. Ну, то есть, такова была политика. Они любят друг друга, эти личности. Но из-за политики и обетов данных они могли нарушить это. Даже могли нужно принять различные стороны. Поэтому Арджуна, когда увидел там таких дорогих для него людей, гуру там мой, и там мой дед, уважаемая личность, сказал Кришна, а зачем это сражение? Мы же разрушим так семейные традиции. Мы же не можем уничтожать таких людей, как Бхишма и Дрона. Я должен поклоняться таким людям. Почему нужно сражаться с ними? Я не хочу сражаться. И он бросает лук, стрелы, он дрожит. Он понимает, что эта битва сейчас будет потерей. Будет убийство. И воин должен это сделать, от него требуется это. И он погружается в скорбь. А так это были его материальные желания, материальное видение. Видел родственные узы, дорогие, близких людей. Но Кришна сказал, Арджуна, все уже сделано. Время все управляет. Ты лишь орудие. Они все равно погибнут. Они воины. Они все погибнут на поле сражения. И не ты должен быть причиной гибели, а время. Ты лишь орудие. Понимай таким образом, ты будешь понимать правильно судьбу людей. И не нарушишь закона природы, даже убивая в этом мире. Не потеряешь чести и никого не сокровишь таким путем. Славная смерть существует на поле битвы. Таким образом, ты возвысишься и можешь возвыситься всем другим. Эта битва будет возвысить людей. И то есть скрываются совсем другие истины. Вот видите, есть такие желания. Здесь другая сфера, другая платформа желаний. Об этом говорят веды. Что нужно подняться, возвыситься в своих желаниях. Вот что возвышает человека. Иначе все будет шоу. Представляем на показ, но внутри нет настоящего развития и подъема. И поэтому именно им трансформация происходит в жизни, в желаниях человека. Пока не изменится желание, жизнь не изменится. Но как? Говорится в Бхагавад-гите. Только в присутствии высшего вкуса можем отказаться от низшего. Только таким образом. По-другому невозможно избавиться от своих материальных желаний. Если нет духовных желаний, даже не пытайтесь. Как есть такие требования духовной жизни, яма, не яма. Отказ от мяса, рыбы, от всех интоксикаций, незаконных секс, азартных игр. Да, но если нет замены, никто не сможет этому следовать долгое время. Я встречал людей, которые принимали такие ограничения на какое-то время. На какое-то время потом становится лучше, они чувствовали, на самом деле это помогает, дает силы, но они это использовали тоже для наслаждения. Не было высшей цели, и снова они возвращали к старому. А у людей это происходит вынужденно у многих. Если у них нет разума, они просто наслаждаются, потом болезнь приходит. Идут к врачу, врач говорит, вот такие принципы тебе регулирующие. Те же самые принципы. И ты поправишься, вот тебе лекарства. Он следует на всему, поправляется, но снова возвращается к старому. Это неразумные люди. Разумные, более разумные, они сознательно налагают аскет, не ждут, пока это дело идет до врача. Не знают какую-то меру ограничения, но они тоже после те же самые цели, чувствуют наслаждение. Поэтому в этом здесь нет выхода. Вот, например, самолет взлетел. Очень хорошо, высоко. Пока есть горючее, верно? Снова сядь на место. Там откуда он приземлился. Никакого нет толка развития. Откуда начал, туда вернулся. И поэтому говорится, что нужно взлететь, но не возвращаться. Нужно только подниматься. Выше, 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 выше. И это именно вопрос желания, желаний. Желания развиваются. Вот эти духовные желания в контакте с Духом, только в контакте с Духом. Нам нужен непосредственный контакт с духовной энергией. И как? Это говорится, форма Бога, имя Бога, качество Бога, деяние Бога. Высший Дух, Параматма. Мы должны узнать различные проявления, их безграничное множество. Но какие важны для нас в данном случае? Мы говорим, Параматма, очень важно знать об этом, сверхсознание присутствует. И если мы установим контакт при помощи йоги со сверхсознанием, мы видим, что мир желаний изменится сам по себе. То есть в присутствии божественных желаний, материальные желания теряют силу. Они кажутся Интересно. Теряет привлекательность. Майя, она делает привлекательно это все. Есть такой пример, я слышал когда-то. Пример, как в Америке группа людей обманывала. Мошенники были. Мошенники, бизнесмены. Хорошие деньги делали. Они создали даже такую, как бы, фирму. Фирму, да, у них была своя печать, были свои костюмы, одежды, представители. Они ходили к пожилым женщинам, состоятельным, одиноким. У них есть какое-то состояние денег, но они одиноки. Они приходят к ним и говорят: «Мэм, у нас к вам деловое предложение, очень выгодное. Посмотрите, мы уже все продумали, целая фирма. Вот у нас печать, вот наши бланки, вот наши атрибуты. И вот наше предложение. Смотрите, вот фотографии, вот этот вот штат, вот это вот место, вот видите, какое красивое. Тут мы строим дачи. Выкладывайте деньги, мы строим дачи, сдаем эти дачи. Люди просто пойдут в Анзе, и прекрасное озеро, какой вид. Зона отдыха. Сделаем. И вы получаете с прибылью, и мы получаем также выгоду. И вот от вас только требуется на наш счет вот такая сумма. И вот все это на бланке, с заверениями и прочее». И Майя, у нее глаза разгораются. Она смотрит: «Да, какое выгодное предложение. Смотрите, я могу увеличить свой капитал. Смотрите, молодые люди просто мне помогают. Целая фирма существует, как все это убедительно и хорошо. И поскольку у нее есть эти желания, и говорит: а просто здесь подпишите». И все. Я говорю, что мне обманывают ее. И она ждет месяц-другой, никого нет. Никаких представителей. Когда сама выезжает по адресу, увидите эти места, где строится дача, там просто болото, там ничего нет. Ну и выясняется, что там обман. Где-то Майя приходит подобным образом. Она приходит как деловой человек, очень убедительно говорит: ты хочешь наслаждаться? Посмотри внимательно сюда. Это то, что ты хочешь. Иди, какая система. Две ноги, две опоры всего. Хорошо передвигаться. Две руки свободные. Столько можно функций делать. Какие мозги, я тебе все подробно покажу, иди смотрю себе. Какие мозги в этом теле. Какая нервная система, пищеварительная система, мышечная система, продвигательная система, половая система, такие системы. Вот, все, все, что ты хочешь. Можешь делать так, 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 столько возможностей. И душа околдована этим предложением. Ты же хочешь наслаждаться? Так вот, бери. Чудо. Вершина эволюции. Человек. Бери эту форму. Но только подпиши договорчик. Немножко заплати мне. Любовь к Богу отдай мне. Она тебе сейчас не нужна. Иначе ты не сможешь наслаждаться. Ну, давай, выбирай. Наслаждаться. Если ты с любовью к Богу, как? И поскольку она уже приходит к той жизни, у которой есть эти желания делиться от Бога, тот же начинает волноваться. Это что-то новое для нее. Стать Богом, фактически, это такая возможность. Она подписывает договор, отдает плату необходимую, забывает о Боге в большей степени и входит в это тело. И начинает пользоваться на себе, это ощущать. Вот эта нервная система, пищеварительная система, все, тут есть мозги, все работает, двигается хорошо, прекрасно. Но, к сожалению, она устаревает, эта модель, со временем. И он на смертном одре, и он страдает, скорбит и говорит: «Майя, ты обманула меня. Я не стал счастливым. Я пытался изо всех сил, смотри, я следовал твоим наставлениям. Я наслаждался там, 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 но теперь я просто выживший из ума старик. Я умираю, никому не нужен. И неизвестность впереди. Майя, ты меня обманула». Она говорит: «Нет, нет, не волнуйся. Ну, бывает неудачи, у меня тоже. Но просто, знаешь, неудачная модель, на самом деле, я согласна. Но у меня есть кое-что получше. Ну, посмотри сам. Тут не две ноги, тут уже четыре. Ты можешь быстро передвигаться, смотри, разве такую скорость? Это была модель не самая совершенная. Более того, тут нужно было настолько трудиться, и эту культуру, вот эту пищу принимать не так-то просто. А это ест все, что попало, и наслаждается. Любой пищей наслаждается на 100%. Желудок у нее не болит, нервных срывов не бывает. Боли также не чувствуешь, шкура толстая. Смотри, усовершенствованная модель. Одежда не нужна, шея все покрыта. Универсальная вообще, при всех обстоятельствах. Сексом можно наслаждаться прямо на улице, никого не беспокоит. Берешь, но немножко заплати сознанием. Ты же человек, ты же не сможешь принять. Отдай часть сознания мне и наслаждайся этой формой. Конечно, там живут, значит, что тут больше преимуществ. Майк, ты очень убедительно говоришь, я тебе верю. Но, значит, ты мой друг. И он платит это все и входит в другое тело. Но в конце жизни та же самая ситуация. Я так и не был счастлив. Какой-то обман, я не удовлетворен. Она говорит, ничего. У меня много таких форм. 8 400 000 в этой вселенной. Их все не обойдешь. У тебя есть много времени. Ты вечно живешь, не бойся. Наслаждайся. Пробуй. Вот и все. Ну, сейчас не получилось, потом получится, верно же? Мы же слышим этот голос внутри. А кто это говорит, собственно говоря? А кто это нам навязывает? А почему в будущем? Почему не сейчас? Почему не спрашиваем об этом? Могу я сейчас быть счастливым? Почему в будущем? Почему всегда в этом уме возникает потом? А почему не сейчас? Я протестую. Вот я выражаю протест публично. Если вы тоже выражаете протест, то мы договоримся. У нас тоже может договор. Все печати, бланки. У нас тоже есть организация духовная. Но нужно кое-чем заплатить. Чуть наслаждение нужно оставить. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы попытаться это сделать. Обрести чуть-чуть еще новый опыт. И тогда очень прекрасно понимать друг друга. И понятно, что если в семье люди очень разные, у них разные привычки, разные стандарты чистоты, им очень трудно жить вместе будет. Поэтому духовная жизнь, она может резко разделить людей. Иногда так бывает. Не так просто. Но на самом деле людей разделяют только желание. Только желание. Ничего другого. Мы должны научиться жить в единых желаниях развития. Если мы все разные, это не беда. Нужно все стремиться к единому развитию, к единой цели. Таким образом, мы уже начнем понимать друг друга. Кто-то делает очень много, но в одном направлении. И уже возникает гармония, верно? Я говорю, если в одном направлении, уже возникает гармония между людьми. Как воз, лебедь, рак и щука. Они в разные стороны, но нужно в одном направлении. И уже не важно, паучок там толкает, или хануман это несет. Что одно направление к Богу, и все становятся совершенными на одном уровне. Да, это история с Рамаяной на самом деле. Да, Рамачандра строил мост через океан на Ланку, нужно было перебрать армию. Он сделал так, что камни они не тонули, плавали в воде. Просто он написать Рам, и все, и бросить в воду, и камень не тонет. И до сих пор на Шри-Ланке находят такие камни, которые не тонут в воде. И их ищут, и потом приносят домой к себе камень, не тонущий. С тех времен еще осталось. И вот таким образом был энтузиазм. Все работали, да, армия обезьян там была. Все живые существа увидели такой энтузиазм, все подключались просто автоматически. И маленький паучок увидел такую стройку, такой ударный труд. Никто никаких денег даже не требовал. И тоже вдохновился. Взял какой-то камень, понес его там, падал с ним, переворачивался, тащил снова и снова. А Хануман в это время передвигался по небу с огромной горой. И заметил, паук там с песчинкой борется, не может подняться на холмик. Ха-ха-ха-ха, что ты делаешь? Оставь в покое все, тут дети не мешают с дороги вообще. Тут такие люди работают. Рамачандра сразу заметил, сказал Хануман, а почему ты смеешься над ними? Ты работаешь в полную силу, и он тоже работает в полную силу. Он делает то, что может. Для меня вы одинаковы. Вот оно равенство. Если мы работаем в полусилу, нашу силу, мы уже достойны любви. Уже наши желания удовлетворяются, видите. Что есть сверхдуша. Она источник этих, этого удовлетворения, подлинного удовлетворения. Но как, кто нас может удовлетворить, кроме сверхдуши? Никакие органы чувств, никакое начальство на работе, никакие устройства социальные, никакая экономическая программа. Нет. Не даже личная жизнь. По лицам видно, никого толком не удовлетворяет. Потому что мы ограничены в своих желаниях, принимая все это. Нас ограничивает в желаниях та же семья, та же работа, то же образование и все остальное. Вот так же вот, что попадает в ловушку Майи, в иллюзию. Но это дает мне возможность большую. Нет, это больше тебя закрепощает, наоборот. А если у тебя будет две жены, ты еще более будешь закрепощен. Если ты три раза женишься, тебе еще хуже будет. И чем больше у тебя будет вариантов чувств наслаждения, тем хуже и хуже тебе будет жить в этом мире, тем сложнее ты будешь жить в этом мире. Поэтому говорится, что желание нужно быть очень осторожным. Особенно тогда, когда мы начинаем повторять непосредственно Маха-мантру, Хари Кришна Маха-мантру. Вот тут очень тоже в желаниях. Желания выполняются. Можете попробовать, как желания выполняются. Это не мистика, это не чудо, нет. Хотя это может показаться чудом. Но мир устроен таким образом. Если вы начинаете жить с Богом, то мир меняется по отношению к вам. Весь мир целиком. Не просто какой-то человек меняется, целиком все меняется по отношению к этому человеку. Даже законы природы по-другому начинают действовать. Даже ум по-другому начинает работать. Как наш гуру Шрила Прабхупада сказал об этом, что если вы воспеваете святое имя в Кали-Югу, то вы уже освобождены. Так просто он сказал. Но он это объяснил. Вот человек тонет в океане. Волны там. Он утонет, гарантия. Как вы назовете его освобожденным? Это гибнущий человек. Нитья, Бадха, вечно обусловлен, он погибнет там. Рано или поздно. Даже если он сильно плывет, все равно. Океан с океаном. А вот тот же человек в лодке. Смотрите, волны, они качают лодку. Он чувствует влияние океана, но непосредственно не замачивается уже. Он не тонет. Он еще чувствует эти неудобства материальной жизни, эти гуны, да, его беспокоит карма. Это все есть. Но вы воспеваете свое имя, вы в лодке ходите. Что ж такое эта лодка? Защита от лишних материальных желаний. Вот и все. Материальные желания подобны гирям, камням на руках и ногах плавающего человека. А теперь мы в лодке. Видите? У нас не увеличиваются материальные желания. Вы уже не тонете. Что вы тонете только с материальными желаниями. И в лодке означает, что человек развивает уже духовные желания. Получает энергию, не устает так, как плавающий человек в воде, борется с этой стихией. Лодка защищает его. Он уже начинает управлять лодкой. Уже силу используется совершенно по-другому его. Видите? Совершенно по-другому. И благодаря этому он может даже на лодке пересечь океан, если правильно управлять. Если есть ветер попутный, это ведическое знание. Если есть хороший капитан, который знает курс, это духовный учитель, знает хорошо этот путь. И таким образом, под парусами, управляя прямым курсом, человек идет к цели. Такой стране. Потом Прабхупада сказал, вы повторяете святое имя, вы уже освобождены. Все, уже можно сказать. Человек, стоящий под душем, не признается грязным. Он уже чистый. Уже недостаточно очистился, он в процессе очищения уже признается чистым. Таким образом, видите, нужно изменить главное желание, направление жизни. И постепенно все встанет на свои места. Но как возможно справиться с каждым желанием в отдельно? Вот психологу вы приходите, психолог говорит, ну, давайте разберемся в ваших желаниях. И там, боже мой, сколько их там. Нужно с каждым разобраться, тут нужно столько времени, нужно платить за это лечение, нужно все это исследовать, искать в себе, медитировать на это все. Но есть другой метод. Есть проблема. Вот глыба этой проблемы. Камень этой проблемы. Ставьте ее под кузнечный молот. На заводах есть кузнечный молот. Не такой заводской кузнечный молот. Там десятки тонн веса поднимаются выше. Нажимаете педаль. За одну секунду все. Нет ничего. Это сознание Кришны и сознание Васудева называется. Это особый путь. Это не путь из жизни в жизни через религию, через экономику, через чувство наслаждения, а потом к освобождению. Это нужно занять много-много жизней человеческих, чтобы прийти к этому. Скажем, здесь сидит небольшое количество нас. И мы все интересуемся уже этой областью мистики освобождения, духа и прочим. Но это очень маленький процент. В основном люди не будут гонять по этой кольцевой дороге еще знаете сколько жизней. Сколько будет еще в пробках здесь сидеть. Они будут вот таким путем трудным очень идти. Долгое время. Почему? Их гоняют желания. Их просто гоняют неконтролируемые желания. Многое из того, что они делают, вообще не нужно делать. 90% деятельности бесполезны. Если вы ограничите себя в желаниях и греховные желания оставите, и придете в супермаркет, что вы там купите? Что там можно купить? Не так уж много полезных вещей. Видите? Нет необходимости искусственно раздувать эти желания. И если, то есть речь идет о том, чтобы не освободиться от всех желаний, а направить те желания, которые полезны, в нужное русло. То есть полезные желания, необходимые это самосохранение, это здоровый образ жизни, здоровый менталитет, чистота. Это мы должны желать. Должны желать чистоты, чистой жизни, возвышенных отношений. Эти желания необходимо развивать дальше. Но любви мы должны учиться все вместе. Эгоистическая любовь означает порождает предательство. Чем более эгоистичны люди, влюбленные, тем больше шансов предать друг друга. Потом, это как реакция, они влюбятся точно так же в кого-то еще. И тогда для семейной жизни это неприемлемо. Человек уже не один раз жениться, не раз замуж выходит, и достаточно этого. Основная беда в этом, что личная жизнь не устраивается долгое время, в течение всей жизни. Но веда говорится, что женщине шанс дается только один раз в этой жизни. По отношению к мужчине немножко по-другому, но к женщине так. Один шанс. Потому что глубина отношений разная. Женщина все воспринимает слишком серьезно. Это останется след на всю жизнь. И поэтому вот эти желания, их нужно поставить на место. Вот такова практика йоги. Работа.